Всех вас приветствую. Я так вот думал, вот тема сегодняшнего богослужения, точнее всех трех богослужений, служение Господу, служение дарами, я так вот думал, вот ну для чего нужно еще раз эту тему поднимать, потому что я думаю, что в каждой церкви, в нашей церкви время от времени эта тема повторяется, и для многих, наверное, она ну, знакомое, понятно. И слава Богу, что в нашей церкви есть много прекрасных служителей. Я просто как пастор церкви от всей души благодарю Господа за нашу церковь. Я сегодня на утреннем собрании приводил такую вот, ну, общепринятую статистику. Считается, что ну, приблизительно в каждой общине такое соотношение 20 к 80. 20% членов церкви выполняет 80% всей работы, всего служения в церкви. Ну, такая усредненная статистика. Я думаю, что в нашей церкви другое соотношение. Возможно, даже не 30 к 70, может быть, там 40 к 60. Слава Богу, что есть много и много сестер и братьев, которые, такое есть слово, может быть, оно не очень современное, но принятое в христианском обиходе, подвязаются или участвуют, да, в том или ином служении нашей церкви. Кто-то с детьми, кто-то с молодежью, кто-то в социальном служении. Много музыкантов у нас самых разных, да, и хоры, и группы есть, и много. Поэтому слава Богу, слава Богу. И я думаю, что эта тема важна, ну, по крайней мере, по двум причинам, как бы повторение этой темы. Прежде всего, это слово к тем оставшимся 60%, или, ну, условно, да, тем, которые пока еще не включились в труд, да, по разным причинам. С другой стороны, это слово важно для тех 40%, которые трудятся, но иногда изнемогают. Иногда изнемогают, и иногда появляется, ну, не знаю, искушение или мысли, вот, ну, может быть, пора кому-то уже передать, пора уступить, пора как-то вот мне уже отойти на второй план. И особенно, когда мы вот устаем, или бывает, знаете, какое-то, ну, не знаю, разочарование иногда, или что-то еще. И такие мысли приходят даже к самым ревностным, к самым искренним, к самым посвященным из нас. И вот так думаю, что по этим двум причинам нам нужно снова и снова эту тему повторять и для себя, и друг для друга. И как пишет апостол Петр в одном из посланий, напоминанием, возбуждаю вас, ваш такой чистый смысл. Текст, который я хочу предложить сегодня для нашего размышления, это первое послание Петра, 4 глава, 10-11 стихи. 1 Петра, 4 глава, 10-11 стихи. Петр, апостол, пишет так. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. Говорит ли кто? Говори, как Слово Божие. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь». Знаете, не секрет, что, ну, наверное, почти всегда люди приходят к Богу, приходят к церковь тогда, когда им что-то надо. Когда что-то надо получить, что-то надо обрести, причем нередко люди приходят в церковь, потому что они понимают, что они сами себе не могут помочь в той или иной ситуации. Их близкие не могут помочь. Иногда никто им не может помочь. И вот, как говорится, как утопающие за соломинку, они говорят, ну, может быть, мне в церкви помогут, может быть, Бог поможет, если Он есть. И некоторые даже так молятся, Господи, если Ты есть, ну вот помоги мне в этой вот ситуации, и я обещаю, что буду Тебе служить. И на самом деле мы, люди, очень нуждаемся в сверхъестественном участии, в помощи свыше от Господа. Мы нуждаемся в Божьей защите, потому что иногда попадаем в такие ситуации, когда никто нас не может защитить, кроме Господа. Нуждаемся в Божьей поддержке, потому что иногда вот ослабеваем, унываем. Нуждаемся в утешении, нуждаемся в исцелении от болезней. И нередко человек идет в церковь, потому что ставят ему страшный диагноз. И он понимает, что врачи бессильны. Я вспоминаю, как один брат, он сейчас брат наш, тогда еще был неверующий, у него были серьезные проблемы с коленом. И вот он имел возможность к какому-то к светилу хирургии, обратился, и вот там что-то ему сделали, не знаю, операцию или что, вот перевязали. Потом этот светило хирургии так перекрестил, говорит, мою коленку, говорит, знаешь, теперь только Бог тебе может помочь. Что мы могли сделать, мы уже сделали. Теперь только Бог может твою колено как бы исцелить, восстановить. И вот мы, как правило, в такой ситуации идем к Богу. У кого-то семья развалилась. Вот настолько осложнились отношения между мужем и женой, или между родителями и детьми, или еще там, может быть, между родственниками, иногда между друзьями, что человек идет к Богу, говорит, Господи, если ты не склеишь нашу семью, мы ничего не можем сделать, мы все поперепробовали. И так далее, и так далее. У кого-то трудная финансовая ситуация, попал там какой-то тупик финансовый, да, или там кредит, или еще что-то. И мы приходим к Богу что-то от Него получить. Материальное или духовное, или утешение, или какой-то смысл жизни, и так далее, и так далее. И это хорошо, друзья. В этом нет ничего плохого. И я так думаю, что иногда Господь допускает, или даже, может быть, создает такие обстоятельства в твоей и моей жизни, чтобы мы наконец-то задумались о Нем. Чтобы мы поняли, что не мы творцы своей судьбы. Что не мы режиссеры и сценаристы своего счастья, своей жизни. Есть некто, который выше нас, который вне нас, который реально может помочь нам и поучаствовать в нашей жизни. Поэтому это хорошо, когда мы, пусть даже вот пережив определенный стресс, стряску, наконец-то поднимаем взор от земли к небу, да? От каких-то обстоятельств своей жизни к Богу и начинаем в нем нуждаться. Но я думаю, что есть довольно серьезная проблема, когда мы эту модель отношений между нами и Богом проносим через всю свою жизнь. Когда мы уже, став христианами, по-прежнему приходим к Богу, приходим в церковь только для того, чтобы что-то получить. Я много раз замечал, что когда с кафедры в церкви звучит в проповеди такое обращение, братья и сестры, мы должны что-то то или другое делать, то часть зала сразу напрягается. А что ты так говоришь? А что это мы должны? Я никому ничего не должен. Подумаешь, как это должны? Какой-то внутренний появляется протест, бунт. Это что это я еще кому-то должен? И это серьезная проблема. Когда Бог нам должен, когда мы к Богу приходим, когда мы даже в церковь приходим за помощью, это понятно, да, вот ну, мне должны помогать. Но я должен жертвовать, я должен отдавать, я должен служить. Нет уж, извините, такая проповедь мне не нравится, и такая весть мне неприятна. И тем не менее, друзья мои, нравится нам это или нет, но Священное Писание, как в Ветхом Завете, вот в этой дохристианской эпохе, так и в Новом Завете, пронизана вот этой идеей, эта часть божественного откровения в том, что мы, как люди, мы призваны, мы должны жить по воле Божией, мы должны служить, мы должны жертвовать, мы должны отдавать и делать это искренне, и делать это от всего сердца. И сегодняшнее собрание наше – это еще одно напоминание о том, что ты и я, каждый из нас, не 20% церкви, не 30, не 40, 100% церкви, каждый член церкви Иисуса Христа, как брат Андрей сказал, каждый рожденный свыше, он имеет определенные дарования, и он призван, и он должен служить этими дарами Господу и своим ближним во имя Господа. И несколько таких вот тезисов мне хотелось выдвинуть, несколько пунктов в этой теме. Прежде всего, смотрите, мы прочитали из послания Петра. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил». Здесь звучит повелительное наклонение. Такое, знаете, слово «императив» – «служите». Здесь не написано, но если вы хотите, если вам это удобно, если это как-то, ну, понравится вам, если это принесет вам радость, если это как-то, ну, вам не утрудит вас, тогда, пожалуйста, служите. Здесь очень четко и ясно апостол Петр, движимый Духом Святым, говорит, что у вас есть дар, какой-то дар вы получили, скорее всего, не один. Вы знаете, я думаю, что это исключение, когда у человека есть только какой-то один дар, может быть, или очень яркий один, но, как правило, Господь наш настолько щедр, что Он каждому из нас дал дары. Смотрите, тем даром, какой получил. Действительно, если я получил, да, то не только для себя, но я призван служить. И вот тут вот этот вот Божий императив, это Божье повеление входит в противоречие с тем, что мы считаем, что, извините, но я свободная личность. Извините, за мной остается право выбора. Вы со мной-то хоть посоветовались, хочу я этого или не хочу. А у меня кто-то спросил, вообще желаю я этого или не желаю. И вот таких людей, таких членов церкви, которых обостренное вот это чувство какой-то, такого свободолюбия, свободы выбора, да, такой вот индивидуальности и так далее, так далее. С ними очень непросто в церкви. Их очень непросто побудить, как-то смотивировать, вдохновить какому-то служению, уговорить их, чтобы они наконец-то начали служить Господу, служить церкви, служить своим братьям и сестрам. И вот здесь, друзья, есть очень один важный момент. На самом деле это большое заблуждение, это миф, что ты, я, мы свободная личность. Это определенное заблуждение, что у нас есть право выбора. Что у нас есть право решать, что мы хотим. И вот что я имею в виду. До тех пор, до того момента, когда мы встретились с Господом Иисусом Христом, нам только казалось, что мы живем по своей воле. Нам только казалось, что это мы решаем, что нам делать, чего нам не делать, куда нам идти, куда не идти и так далее, и так далее. И многие люди в своей глупости, в своей самоуверенности говорят, да я решаю. Ну, например, хочу – буду курить, хочу – не буду курить. Хочу, буду там, не знаю, выпивать, хочу, не буду выпивать. Хочу, буду там жене изменять или не буду, это мой выбор. Буду врать или не буду, это мой выбор. Буду деньги копить или буду раздавать, это мой выбор. На утреннем собрании у нас сегодня проповедовал брат из Луганска. И он очень сильное свидетельство рассказывал о своей жизни, историю своей жизни. Ему 16 лет было, когда он впервые попробовал наркотик. В 16 лет кто-то предложил ему, он просто, не знаю, играючись из интереса, первый раз закурил, укололся, и в течение 10 лет не мог эту гадость бросить. И он рассказывал, как он мучился, как он уже не получал никакого удовольствия от этого, как он хотел это бросить, в каком страхе он жил, как все это было ужасно, и ничего не мог сделать. Конечно, это яркий пример. И только когда он встретился с Иисусом, когда он попал в христианский реабилитационный центр, там Господь коснулся его сердца и сделал его свободным. Друзья мои, но сотни, тысячи, миллионы людей вокруг нас, они думают, что хотят то выбирают или другое, но чаще всего они просто рабы. Они рабы общественного мнения, они рабы какой-то культурной, греховной среде, в которой они живут. Они рабы мнения их начальников или подчиненных, или друзей, или родственников. Они рабы своих собственных страстей и похотей, которые диктуют им и управляют ими, что им делать и что им нельзя делать. Поэтому Священное Писание просто констатирует факт, что если человек живет без Господа, если он грешник, то он раб греха, он раб дьявола, он находится в сетях, опутанный вот этими темными силами, он этого не видит, он этого не понимает, ему кажется, что он свободный, но это только иллюзия, и на самом деле человек, каждый человек без Христа не свободен, но пленник, раб греха и идет в погибель. И слава Богу, что есть Иисус Христос, Божий Сын, который пришел в этот мир, чтобы спасти этих пленников греха, чтобы спасти нас с вами, рабов вот этих страстей и похотей, чтобы сделать нас свободными. И есть такое слово, что кого Сын освободит, Иисус Христос, тот истинно свободен будет. И действительно, только Христос может избавить даже не от многих, а от всех страстей и пороков, которые только есть в этом мире. Только Он, освободитель, который не внешне снимает какие-то, знаете, там, наручники, а изнутри дает нам силу быть свободными и быть Его народом, Его детьми. Но Иисус Христос прекрасно знает, что если взять любого из нас, любого грешника, самого, может быть, грязного, самого грешного, освободить его, очистить, обновить, одеть его, как в Библии написано, там, в одежды праведности, белоснежной одежды, помыть, побрить, поодеколонить, да все, все для него сделать, а потом сказать, а теперь иди, и как свободный человек, живи свободно. Чаще всего, практически всегда, это будет означать то, что рано или поздно мы вернемся на тот прежний путь, которым мы шли вчера и третьего дня. Слишком много сил вокруг нас, которые хотят нас снова затянуть туда, откуда мы выбрались. Откуда Христос, точнее, нас избавил. Слишком сильны вот эти диверсанты, этот живущий в нас внутри. И гордыни наши, и страсти наши, и похоти наши, и всякие желания наши негодные. И если только Христос пустит нас в такое свободное, как говорится, плавание, Он знает, что там в ближайшие дни нас ждет новые кораблекрушения, новые рифы, новые опасности, новые сирены, новые какие-то искушения, и мы непременно погибнем. И поэтому Иисус делает по-другому. Иисус говорит, ты был рабом греха, ты был рабом дьявола, ты был рабом своих страстей и похотей. Ты был бесправным. Это страшно, ты шел в погибель. Я спас тебя. Но я тебя не только спас. Я награждаю тебя. Я оказываю тебе честь. И я принимаю тебя в свои рабы. Рабы Господа Иисуса Христа. Что это значит? Что отныне я готов быть с тобою. Я готов в тебе пребывать Духом Святым. Я готов наставлять тебя на всякую правду. Я готов помогать тебе избирать между злом и обязательно добро. Я готов помогать тебе избежать всяких кривизн, всяких ошибок, падений. Я готов быть твоим Господом, твоим руководителем, но для того, чтобы тебя, твой корабль привести в тихую гавань Царства Небесного. И в каком-то смысле это тоже определенное, ну, как бы сказать, рабство. Но это рабство чудесное. Это рабство счастливое, потому что другой хозяин, другие цели, другая обстановка, другая ситуация – это хозяин, который не просто тянет меня куда-то и, так сказать, треплет мной, да, там, и толкает. Он с любовью ведет мой корабль, он ведет мою жизнь – по безопасной тропе, по безопасному фарватеру, да, чтобы привести меня к самой лучшей цели, о которой только можно мечтать. Как-то эта мысль отражена в одном тексте, может быть, не совсем напрямую, но мне очень нравится этот текст, я хочу его привести. Послание к Римлянам, 6 глава, с 16 по 19 стихи. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности, говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». В прошлое воскресенье Александр Иванович проповедовал, и вот, по-моему, такой текст он читал, он в разных Евангелиях написан, вот в Марке, Марка 8 глава, мы читаем такие слова, слова Иисуса. «И подозвав народ с учениками своими, Иисус сказал им: кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот обретет ее». Вот это удивительная истина, какая-то тайна определенная, что когда мы отвергаем себя, отвергаем свои какие-то вот эти плотские, человеческие моменты, в том числе волю свою, да, свои какие-то желания, и принимаем то, что дает нам Иисус, и следуем за Ним, то в конечном итоге мы сберегаем сами себя, свою целостность, свою личность, свою индивидуальность, свою вот эту особую душевное состояние, которое Бог в нас заложил. И это удивительно. И апостол Павел, как бы в подтверждение этой мысли, еще один в одном месте так записал, 1 Коринфянам 6 глава 19 стиха. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляете Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Друзья, вот исходя из этих рассуждений, из этого первого такого пункта моей проповеди, у нас нету выбора. Друзья, у нас нету выбора, служить или не служить. У нас нету выбора, жить по Евангелию или не жить по Евангелию. Мы Божии. Мы искупленные, мы спасенные, мы Его, и мы просто обязаны, должны по определению, если мы дети Божии, рожденные свыше, служить Ему и славить Его. Второй момент, о котором я хотел поговорить, он созвучен с проповедью брата Андрея. Какие виды служения, какие виды даров дает Господь людям? И мы не будем об этом говорить очень детально, но вот на основании этого текста из 1 Петра 4 главы мы видим, записано так, что «служите каждый друг другу тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». А дальше смотрите, как написано: «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог». Все всевозможные дары, которые есть в церкви, которые дает Дух Святой, их можно разделить на две большие группы, на две большие категории. Это дар слова и дар служения. Чаще всего у нас есть и дар слова, и дар служения. У кого-то в большей степени дар слова, у кого-то в большей степени дар служения. Наверное, в каких-то исключительных случаях у кого-то есть только дар слова или дар служения. Но чаще всего эти два вида перекликаются. Что мы имеем в виду или что имеет в виду Священное Писание под даром слова? Это большой, целый такой блок служений. Сюда входит и проповедь, и обучение библейским истинам, и благовестие, и обучение Библии детей, подростков, молодежи, наставление семейных людей, личное такое душепопечение, наставничество и многое, и многое, и многое другое. Если мы посмотрим послание Коринфянам, 12 главу, там написано, что кому-то дается духом слово мудрости. Для чего? Чтобы мы этой мудростью, данной от Господа, служили людям, давали мудрые советы на церковном совете, на членском собрании, лично кому-то, в семейной жизни. Это очень ценный дар, когда у кого-то есть дар мудрости от Господа. Как поступить в той или иной ситуации? Вот, может быть, как-то в нашей евангельской среде это не так сильно развито, но вот интересно, что в исторических церквах, вот Русской Православной Церкви, там очень ценились вот эти люди, может быть, там старцы, не знаю, монахи, какие-то подвижники, у которых была от Господа особая мудрость. И к ним иногда приезжали из других там областей, деревень, и спрашивали: вот батюшка, вот такая ситуация в семье, дай совет. Вот так у меня с соседями не ладится, вот тут что-то не так. И эти люди иногда действительно молитвенники, люди очень посвященные, верные, они имели этот дар мудрости и давали очень ценные советы. Это была большой помощью для людей. Кому-то слово знания, кто-то, у кого-то хорошая память, кто-то имеет способность обучаться, он много что знает в разных областях, и опять-таки его совет, его слово очень ценно для других. У кого-то есть дар веры, у кого-то там пророчество и так далее, учительство, благовестника, евангелиста и так далее, пастора, апостола. То есть это огромный блок дар слова. И хотя не каждому, может быть, дано такое, не знаю, способность проповедовать с кафедры, но в личной беседе, в личном наставлении мы можем и мы должны этим даром слова служить нашим ближним и тем, кто не знает Господа, говорить им слово от Господа. Помните, мы прочитали: говори, как слова Божии. Советы ли давай, какое-то участие в беседе, еще что-то, как слова Божии. Может быть, в церкви, может быть, в доме. Это огромный блок служения словом, словом, словом. Мы знаем, что словом можно, говоря, да, и убить, и воскресить, и так далее, утешить или ввести человека в отчаяние, в панику и так далее. И, конечно, для того, кто служит словом, для него большая ответственность, чтобы, служа другим словом, давая другим советы, уча других, стремиться самому прилагать эти истины к своей жизни. Да? И даже такой есть текст в Библии: как же ты, уча другого, не учишь себя самого. Да? Поэтому благослови нас Господь, всех тех, кто учит словом, кто наставляет, кто советует, кто назидает, кто благовествует, чтобы мы, уча других, прилагали это слово к себе. Поэтому проверим себя, служим ли мы словом, служим ли мы людям, ближним, дальним, тем даром слова, который дал Господь. Дал Господь. И следующий такой блок – это дары действия. Написано: служит ли кто, служи по силе, которую дает Господь. И мне кажется, что одним из самых ярких проявлений такого вот дара служения, один из самых ярких, записан в Деянии апостолов, 9 глава, 36 стих и 39. Там описывается ситуация, когда в одном городе, это город в Израиле, на берегу Средиземного моря, в Иопии, находилась одна ученица именем Тавифа, что значит серна. Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь. И вот дальше 39 стих этой главы. Петр, пришли люди, потому что Тавифа умерла, пришли за Петром, апостол Петр, встав, пошел с ними. И когда он прибыл, вели его в горницу. И смотрите дальше. И все вдовицы со слезами предстали пред ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Мы не знаем, сколько лет было этой женщине, Тавифа, серна ее звали, да? Мы не знаем, какая у нее была внешность, была она красавица или она, может быть, имела какое-то даже, может быть, уродство. Да? Мы не знаем про нее ничего. Знаем только, что у нее были золотые руки, золотое сердце. И она служила тем, кто больше всего нуждался в ее помощи. Вдовице. Всегда вдовице, особенно в древние времена, когда не было таких каких-то государственной помощи, пенсии, субсидий, еще чего-то, вдовицы находились в самом тяжелом положении, материальном, и во всех отношениях незащищенные были. И вот эта женщина, христианка Тавифа, видела эту нужду, и Бог дал ей дар шить. И она этот дар использовала на все 100%. Я не знаю, если бы в то время умер пастор их церкви, был бы такой плач, как случился плач по этой женщине, когда она ушла в вечность. Потому что она реально, реально очень и очень многим служила, и самым, самым незащищенным, самым нуждающимся. Друзья, я не знаю, какой дар есть у вас. Может быть, вы можете что-то ремонтировать, шить. Может быть, у вас есть автомобиль, и вы хорошо его водите. Может быть, вы умеете хорошо убираться. Может быть, вы умеете что-то украшать. Я еще раз говорю, слава Богу, что многие люди в нашей церкви не менее 40% это делают. Но вы, оставшиеся 60%, делаете ли вы это? Или по-прежнему у вас есть коробка с подарком от Бога, написанным «Дочь моя дорогая, дарю тебе этот дар, красиво упакованный, завязанный». Лежит у вас где-то в гардеробе на полке. Или брат дорогой, сын мой, я этот дар даю тебе, но не тебе лично, а чтобы этим даром ты служил другим. Есть в Евангелии интересная история, Евангелие от Матфея, 25 глава, которую рассказал Иисус. Считается, что это притча, но многие считают, что это не просто притча, а такая, знаете, как бы аллегория или определенная истина, которую Иисус хотел донести до людей. И вот мы читаем 25 глава Евангелия от Матфея с 35 стиха. Иисус говорит людям, окружавшим Его: «Алкал я, хотел кушать, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне». Знаете, когда читаешь это слово, то становится совершенно непонятно, почему некоторые христиане годами, десятками лет вроде бы молятся, вроде бы мучаются, вроде бы пытаются определить свой дар, но при этом нигде, почти никогда, почти ни в чем не участвуют в церковном служении. Это самые простые вещи, которые может сделать даже неверующий человек, и делают иногда. Даже неверующие люди просто приходят в больницу к другу, если они знают, что он заболел. Делятся хлебом с голодным, помогают жаждущему, принимают кого-то в гости. Просто чужих людей иногда. А мы, рожденные свыше, дети Божии, народ святой, взятый его дел, иногда, как я уже сказал, годами, гадаем, простите за такое слово, Господи, какой же у меня дар, никак не могу определить. Мы слышим призыв: братья и сестры, там нужно помочь. Нет, мне нужно понять свой дар. Братья и сестры, нужно там послужить. Нет, я еще не определил свой дар. Братья и сестры, вот там есть нужда. Нет, нет, это не для меня объявление, это для кого-то другого. Я еще свой дар не определил. Я немножечко утрирую, друзья. Но это реальность. Это реальность. Иногда мы говорим: Господи, ну не сейчас. Я сейчас учусь. Некогда мне заниматься служением. Господи, не сейчас. У меня семья, у меня дети, мне нужно их поднимать. Некогда мне, не до этого. Господи, вот пойду на пенсию. Господи, вот еще что-то, какие-то ставим определенные моменты. И вдруг замечаем, что жизнь-то прошла. Жизнь-то пролетела. И я просто всю свою жизнь прожил для себя любимого. Просто для себя любимого. Думал только о себе. Заботился только о себе. Служил только себе, в лучшем случае своим самым ближним. И попал вот в эту категорию 60% людей, которые в церкви Господа Иисуса Христа, будучи спасенными, рожденными свыше, так ничего и не сделали, так никому и не послужили. Еще раз повторяю, я рад, что в нашей церкви есть те, кто подвозит пожилых бабушек на собрание или отвозит домой, тех, которые откликаются на призыв нашего администратора Константина убраться в церкви, снег согрести или там баннер повесить или что-то подремонтировать, тех, которые все-таки приходят к больным, тех, кто собирает гуманитарную помощь и отправляет в Луганск или еще куда-то. Слава Богу, слава Богу. Но, друзья, по-прежнему нужды остается много. Недавно мы с братьями сидели, размышляли со служителями. У нас есть один такой блок служения или одна часть, которую все-таки мы немножечко упускаем в нашей церкви, конкретно Благая Весть. В нашей церкви есть несколько мамочек с маленькими детьми. Есть семьи, где двое детей, трое, четверо. И чаще всего мужья в этих семьях служители. Иногда разговариваю с этим братом-служителем, он говорит: знаешь, Михаил Иванович, я проповедую, мне нужно сосредоточиться на конспекте, на проповеди, на слове. А я думаю, а где мой сынишка в церкви бегает? Не выбежал ли он на улицу? Не случилось ли с ним что-то? Может быть, он там где-то ножик там нашел, еще что-то. Я знаю, что в это время моя жена младшего сыночка там грудью кормит или дочку. Я переживаю, я не знаю, где мой ребенок. Я не знаю, позаботился ли кто-то о нем. А если он захотел, простите, там в туалет, отведет ли кто-то его или еще что-то. И иногда мы как-то проходим, равнодушно все-таки, да? Вот мимо этой семьи, где детки разбегаются, им весело, они попали, здесь все-таки просторно в доме молитвы, но родители не могут их порой удержать, потому что они там тоже или заняты с младшим, или папа где-то в служении. Готовы ли мы помочь, подойти, сказать: сестра там Тина, или Наташа, или Люба, или Катя, если хочешь, я могу сейчас одеть твоих деток, выйти с ними здесь погулять на площадке. Я могу с ними посидеть, порисовать, пока ты занята. Я готов чем-то помочь тебе. Может быть, надо в магазин сбегать, что-то ты купить для деток. Или, может быть, позвонить домой и сказать: а может быть, какое-то лекарство нужно. Хочешь, я приеду, погуляю с твоими детьми. Мы были очень благословлены с Леной тем, что у нас 5 детей, но у нас бабушка была такая, мама Надя Ленина, мама, которая, имея 32 внука, как-то ухитрялась по очереди посещать своих дочерей. То к одной приедет с детьми погуляет, другой приедет, куда-то ее отпустит. И это было большое благословение для нас. У меня была и есть еще тетушка, Маня ее звали, которая тоже могла приехать, поддержать, что-то помочь, белье погладить, да, там что-то купить, какие-то продукты. Это было большой помощью для нас. Но у нас есть семьи, где, ну, нету мамы, по крайней мере, здесь. Нету такой Мани, как у нас была, да. И мы, как община, как братья и сестры, мы можем послужить этим людям ради Господа. У нас есть такая возможность, мы порой не знаем, чем заняться. Воскресный день, собрание прошло, а что дальше мне делать? Целый день впереди, мы там фильмы смотрим, мы по торговым центрам где-нибудь шляемся, там, да, куда-нибудь сидим, просто болтаем где-нибудь в кафешке с друзьями, еще что-то. Друзья, есть очень много сфер, где мы можем послужить и нашим ближним, нашим друзьям и Господу, и членам церкви. И через это и община наша станет более дружной такой, знаете, единой. И этот брат-служитель будет уверен, что он может спокойно служить, кого-то душу опекать, беседовать с грешником, готовиться к проповеди, проводить какой-то, может быть, совет или что-то еще, потому что он знает, что есть сестры и братья, которые позаботятся о его детях эти несколько часов. И они не будут предоставлены сами себе, они не выпрыгнут из окна, они не выбегут раздетыми на улицу или на проезжую часть под колеса автомобиля и так далее, и так далее. Он знает, что хотя он в церкви, но у него дома приехала сестричка, которая погуляет с его детками, которая поможет его жене. Благослови Господь, братья и сестры, чтобы мы служили друг другу во имя Господа нашего теми дарами, который дал нам Господь. Иногда это самые простые дары. Не что-то сверхъестественное, не что-то такое глобальное, но самое простое. Говорят, что самое простое иногда самое труднее всего сделать. Несколько слов, очень коротко, еще один пункт я себе записал. Как нужно служить Господу, да? Как нужно служить Господу? И просто я выписал несколько текстов из Библии, мне очень как-то они близки, размышлял об этих текстах. Первый текст – книга Иисуса Навина, 24:14, 24 глава, 14 стих. «Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности». Как нужно служить Господу? В чистоте и искренности. В чистоте помыслов, не ища своего, не ища какой-то корысти, не ища какой-то выгоды для себя, да? Просто в чистоте, искренности. Наташа, чем тебе помочь? И Тина, чем я могу тебе помочь? Марина, как я могу послужить тебе? Николай, может быть, чем-то помочь тебе, еще кому-то. И делать это в чистоте и искренности. Первая книга Царств, 12 глава, 24 стих. «Бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего». Брат и сестра, если у тебя есть дар петь, если у тебя есть дар учить детей, если у тебя есть дар что-то другое делать, делай это от всего сердца. Не ропщи, не унывай. Не перекладывай ответственность на других. Не говори: «Господи, а он что? А почему он? А почему мне больше всех? А я и так устал». Делай это ради Господа, от всего сердца. Еще один стих. Псалом 2 Псалом, 11 стих. «Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом». Вы знаете, очень часто в Библии слово «страх» – это синоним, или это сродни слову «почтение», «благоговение». Уважение. Друзья, мы не просто служим в церкви «Благая весть». Вы не служите пастору Михаилу Ивановичу или Андрею Сергеевичу или Сергею Васильевичу. Мы служим все вместе одному Господину, одному Царю. Поем не Михаилу Ивановичу, Господу Иисусу Христу. Воскреске преподаем не для того, чтобы Андрей порадовался, директор воскресной школы, и сказал: «Хорошо, добрый, верный брат Александр». Но чтобы Господь порадовался и благословил тебя. И так каждое служение, может быть, с церковным сайтом, может быть, домашней группой, может быть, убирая дом молитвы, может быть, вешая баннер, может быть, что-то подкрашивая в церкви или еще что-то делая. Служить Господу со страхом, потому что мы служим этому великому Богу, Царю царей, Господу господствующих, который сподобил нас чести послужить Ему, потому что Он сказал: «Что-то делай одному из малых сих, вы делаете это Мне». И посетили, и накормили, и помыли, и с ребенком посидели, и погуляли, повесили баннер не для Костика, да, администратора церкви, для Меня, говорит Иисус, для дома молитвы. И последний, как 39-й Псалом, 2 стих, «Служите Господу с весельем». Друзья, это очень ценное качество, когда мы любое служение делаем с радостью, с весельем. Сегодня у нас на первом собрании была группа молодежи из Питера, и они с церкви Логос в Санкт-Петербурге, они были на конференции на молодежной, и вот предложили им спеть. И вы знаете, что меня больше всего поразило? Мне поразило, что они пели с радостью. Вот с каким-то вдохновением, у них лица светились, по крайней мере, у подавляющего большинства. Я подумал, как здорово. Я не музыкант, я не могу оценить. Можно, у Артема можете спросить, как они там фальшивили или нет. Он слышит, я этого не слышу. Но я просто смотрел на них и думал, вот как приятно на них смотреть, их слушать. Они улыбаются, они с вдохновением поют Господу. И я верю в то, что они поют от сердца. Я не знаю их сердца, я не сердцеведец, я не Иисус. Но я верю, что они поют от сердца. Очень грустно, когда порой мы поем гимны, даже общего пения, с тусклыми глазами, едва открывая рот, с какими-то с печалью, с какой-то, абстрагируясь вообще от всего, поем «Будем радоваться, братья, прочь ныне страх». «Пусть земля вся утверждает, все Иисусу отдаю я» и так далее, и так далее. Иногда хочется сказать: «Не верю, ну не верю, что ты вот так вот действительно все Иисусу хочешь отдать, или то, что ты благодаришь Господа, или то, что ты жаждешь, как олень, да, Господу. Ну не верю я, ну нельзя так этот гимн петь, ты или вообще не надо петь, или тогда уже пой по-настоящему, да?» Простите, может быть, я придираюсь. И последний пункт, друзья мои, я хочу, буду заканчивать, последний пункт, что мы должны знать, друзья, это нормально, что каждый служитель Божий, каждый, кто служит словом или делом, или служением в церкви или вне церкви во имя Господа Иисуса Христа, каждый обязательно будет вознагражден Господом. Каждый служитель обязательно будет вознагражден Господом. Вы знаете, иногда даже люди мира сего употребляют такое выражение: «Никто не забыто, ничто не забыто». Иногда что-то подобное мы можем видеть на кладбищенской, на крестике или на памятнике: «Будем помнить тебя вечно, ты всегда в наших сердцах». И при этом эта могила заросла сорняками, давно никто не красил ограду, ничего там не делал. И вот эти красивые слова, может быть, конечно, уже все в вечности, мы не знаем. Друзья, но Господь, знаете, мне такое одно выражение очень нравится: Господь – это единственный в мире хозяин, господин, который вознаграждает не только за какое-то сделанное дело, но даже за наше намерение. Что я имею в виду? Иногда нас к какому-то служению призывают, и мы готовы, отзываемся, приходим, и вдруг оказывается, что ну не надо уже это делать. По каким-то причинам. Или другие перед нами сделали, или еще как-то обстоятельства изменились. Друзья, это может быть уже не каноническая, может быть, апокрифическая мысль, но я верю, что если мы шли на служение, мы отозвались, мы готовились, но по каким-то причинам от нас независящим мы даже его не сделали, мы получили уже плюсик от Господа. Условно, да? Господь видит сердце. И напротив, если мы что-то, может быть, и сделали, но сделали из-под палки, чтобы потом меня Андрей Широков не упрекнул, чтобы Михаил Иванович не сказал, чтобы Сергей Васильевич там мне не обиделся, или Александр Иванович, ну уж я лучше приду, только отстаньте от меня. Не будет вам плюсика, друзья. Ну не будет. Это потому что это не то. Это не от сердца, это не для Господа, это не от души. Это просто вынужденное. Даже материальное пожертвование. Сегодня утром брат молился: «Господи, написано, доброхотно дающего любит Бог». И еще была одна проповедь утром, да, что если я раздам все имение мое, любви не имею, нет мне там никакой пользы. Если ты или я положим в тарелку церковную всю свою получку, но положим так, чтобы все видели, вот так еще, знаете, высыпем все эти там 1000-рублевки или 100-рублевки, все скажут: «Вау! Вот Михаил Иванович положил сегодня, да, полбюджета». А Господь скажет: «Вот что он положил. Он просто это сделал, чтобы люди видели, по каким-то эгоистичным, может быть, в ожидании, что Бог сейчас, как в игральном автомате, ему в два раза больше отсыпет». Такое тоже иногда бывает искушение, да? «Господи, я же тебе 2/10 пожертвовал, пора бы уже тебе 3 дать мне вернуть, да?» Друзья, у Господа есть воздаяние каждому из нас, кто искренне, от всего сердца, может быть, что-то малое, может быть, что-то в человеческих глазах незначительное, но важное для Господа, для людей, для церкви, для дома молитвы, для Божьих людей, сделал во имя Иисуса, у Него реально никто не забыт и ничто не забыто. Мне очень нравится текст Евангелия от Иоанна, 12 глава, 26 стих. Иисус говорит: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Вау! Представьте себе, что если мы служим Богу, то однажды служим Иисусу, служим церкви, людям. Однажды мы придем на небесную перекличку, и Отец, Бог, почтит нас. Он скажет, ты молодец. Он скажет, хорошо, добрый, верный раб. В малом ты был верен. Войди в радость Господина твоего. Я не знаю, как вы, братья и сестры, но я думаю, что для меня это будет самая высшая награда. Если ни церковный совет, ни членское собрание, ни вы, ни даже Александр Иванович или кто-то еще, но если Господь скажет мне в конце пути, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, войди в радость Господина твоего. Аминь.